Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» в эфире вновь. И этот час нашего вещания откроет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня ее автор и ведущая Людмила Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество», поделится с вами, дорогие братья и сестры, своей озабоченностью по поводу ряда законопроектов, вновь внесенных в Государственную Думу. Они касаются, в частности, закона о так называемых «бэби-боксах» и о запрете суррогатного материнства. Обо всем этом речь пойдет через несколько минут. Ну а минут через 20 примерно в эфир выйдет очередная передача, ведет которую кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова. «На алтарь Отечества» – так называется этот новый радиоцикл. А сегодня речь пойдет в нем о религиозной живописи известного русского художника Василия Григорьевича Перова. В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу с вами поговорить о новых предложениях наших законодателей и что нам все это несет. Постоянством отличается группа, возглавляемая сенатором Тюльпановым. К ней сейчас присоединилась депутат Пушкина, Роднина, Вторыгина. И эта группа внесла проект федерального закона номер 133-733-7, о создании тех самых бэби-боксов, которые теперь уже просто называются «место для анонимного оставления ребенка». Это уже третий законопроект о легализации этих ужасных мест по сбору никому не нужных детей или по получению доступа к младенцам и легализации торговли младенцами. Давайте уже говорить и называть самые черные варианты, самые тяжелые. И законопроект был внесен совсем недавно, 27 марта, и он предполагает, что туда можно сдавать ребенка в возрасте до 6 месяцев. Регионы сами определяют, где они будут устанавливать такие места для анонимного оставления ребенка. Видите, как играют с понятиями? Потому что бэби-бокс это уже скомпрометировало себя в огромной степени, поэтому место для анонимного оставления ребенка. Почему анонимного? Ребенок-то кто спросил? Ребенок хочет быть не анонимным, он хочет знать корни, родители. У него должна быть история рода. И у него должно быть право на нормальную жизнь. Но нам предлагают, что можно будет детей до 6 месяцев сдавать. Ну, представьте, это же ведь не состояние аффекта для женщины, когда она только что родила, не знает, куда бежать, какая-то у нее там своя трагедия, и она не знает, как с этим всем справиться. И вот в течение там ближайших нескольких дней в горячке в такой, она или часов даже, она что-то вот делает. Но гипотетически, хотя во всем мире это показано, что и доказано многократно, что это все не так, что туда сдают детей как раз по расчету те даже семейные женщины, которые просто согрешили и скрывают таким образом плоды своего греха. То есть грех усиливается тогда. А нам говорят о том, что вот ребенок до 6 месяцев. Ну, представьте, вот он уже 6 месяцев, он уже садится там, он уже с вами огукает, улыбается, тянет ручки. А вы решили, нет, все-таки сдам. Вот что нам предлагается? Мы же видим здесь, что это нездоровое предложение. Мы видим за этим серьезный расчет. Вовсе не помощь женщине в состоянии аффекта, а доступ к младенцам до 6 месяцев. Ну, вот этот законопроект сейчас опять продавливают, опять пытаются его узаконить. Говорится о том, что если даже одного ребенка мы спасем, таким образом надо закон принимать. Я все время задаю встречный вопрос. А если мы даже одного ребенка таким образом отправим в бордель, извините за это грубое слово, жаргонное, потому что оно очень полно все это обозначает, или отдадим его черным трансплантологам. Мы тоже должны этот закон принимать, если даже один ребенок туда попадет. Или мы все-таки вот тот ребенок, который один спасется, он перевесит вот этих, может быть, даже 10, которые попадут в черные схемы. Как к этому относиться? Давайте говорить о том, что мы изначально, априори отталкиваемся от того, в своей позиции, вот эксперты, что это закон для легализации черных схем, к сожалению. Это закон в чистом виде, превращающий человека в товар. Забота о младенце в бизнес, и уже тогда становится не забота, а забота – это псевдоповод, а на самом деле просто доступ к младенцам. И это серьезный момент, серьезный. Второй серьезный момент – это внесение сенатором Беляковым законопроекта о запрете суррогатного материнства. Ну, в данном случае мы даже как-то несколько удивлены таким поступком сенатора, потому что он вносил законопроекты о посмертном донорстве, он является соавтором закона о семейно-бытовом насилии, но в то же время вот он внес законопроект о запрете суррогатного материнства, причем он говорит о том, что его нужно запретить совсем, и он как врач знает, что никакой пользы здесь нет. В Государственной Думе есть еще один законопроект о суррогатном материнстве, называется «Законом о репродуктивных технологиях». Его автор Салия Мурзабаева, который успел его внести уже, будучи там за рамками Шестой Думы, в которой она работала, в этот период безвремения между Шестой и Седьмой Думой, где расписывается другое. Расписывается, кому ребенок будет принадлежать, если он будет воспроизведен вот в рамках суррогатного материнства. Кто в каких случаях имеет на него право. То есть товар, денежные отношения в чистом виде вокруг человека. А вот законопроект сенатора Белякова, он о другом. При этом, конечно же, лоббисты суррогатного материнства, а у нас масса центров работает в этом отношении, производят детей, хранят банки клеток, материала биологического. Медицинские банки берут с людей деньги за хранение материала этого. И вообще очень хорошо, я так понимаю, зарабатывают. Нам совершенно не показывают теневую сторону всего этого. А она есть, и вы можете даже найти в интернете такие ситуации. Вот недавно на одном из ток-шоу показывали ужасные истории родителей, которые обратились в такую службу, такой медицинский центр за помощью, и получили ребенка, у которого по результатам ДНК в итоге один родитель был тот, который, ну, мама выносила, а отец был какой-то другой, хотя отец в семье есть, именно его материал был использован. А в другой семье то и мама, и папа оказались не родителями того ребенка, которого они родили, хотя свой материал отдавали. Я ни в коем случае не поддерживаю само суррогатное материнство, это моя позиция. Но я хочу вам сказать, что и в том, и в другом случае дети родились инвалидами. В первом случае, где родился ребенок, у которого мама, которую выносила, была его мамой, а папа оказался как бы ни при чем, хотя они живут в семье и очень ждали этого ребенка. У ребенка тяжелейшая инвалидность. И медицинский центр не нашел ничего лучше, как сказать, что женщина где-то нагуляла этого ребенка. Возраст уже у родителей такой достаточно зрелый, они очень взрослые, поэтому и обратились туда. И уже юристы этим вопросом занимаются. И, как оказывается, там происходит просто какая-то путаница и конвейер, потому что это очень много денег. И, как подозревают юристы, что подмена материала была осуществлена планомерно для того, чтобы не терять клиента. Но вот это вот то, как, насколько защищен человек в этой сфере. И при том, что нам говорят, что ну что вы, мы работаем в рамках 170-го приказа, в котором все расписано. И у нас, смотрите, там 20 листов противопоказаний для женщин, которые не могут родить сами, поэтому они должны прибегать к суррогатному материнству. На самом деле никто ни к чему не должен прибегать. И это, скажем, сфера, которая сейчас действует в ситуации, когда закон не определил, как все-таки правильно к этому относиться. Да, победа лоббистов была большая, когда в 2011 году 323 закон об охране здоровья граждан была внесена эта позиция о суррогатном материнстве, где предполагается, что одинокая женщина имеет право на это суррогатное материнство. Есть еще много вопросов, на которые ответа нет. Как быть с одинокими мужчинами, которые вдвоем со своим другом хотят получить такого ребенка? Закон ведь не запрещает, и такие ситуации уже и возникают, как мы знаем. И целые, скажем, операции такие были осуществлены в информационном поле для того, чтобы общество легче стало относиться к этому, потому что однозначно оно отторгало такую стратегию. И мы с вами видим, как это незаметно-незаметно продвигается. Для этого были популярные певцы использованы, один из них – одинокий мужчина, родил уже себе двоих суррогатных детей и говорит о том, что готов еще родить, и все про это знают. И другая пара, муж с женой, которые тоже таким образом завели детей. И после этого произошел такой вот, ну, как бы в общественном сознании произошла такая легализация этого, ну, безнравственного на самом деле процесса. Почему безнравственного? Когда нам говорят о том, что мы должны подарить счастье бездетной паре, давайте начинаем с того, что у нас сначала нам предлагается право на репродуктивный выбор, на аборты. Девушки делают очень много абортов, после которых они не беременеют. Второй момент. Когда нам говорят о праве пары на ребенка, почему не говорят о праве человека на рождение? Потому что, когда в суррогатном материнстве соединяют клетки для того, чтобы создалась новая жизнь, это происходит искусственно в чашке Петри, там, с всякими пробирками и прочее. Потом идет отбраковка. То, что называется преимплантационная диагностика, отбраковка некачественного материала. То есть, если мы видим, что вот этот эмбрион как не так выглядит, может быть, он потом будет иметь проблемы со здоровьем, его выбрасывают. И потом кого-то вот замораживают. Допустим, оплодотворили, и там получилось 12 хороших, здоровых эмбрионов. Это люди на самом деле в эту минуту, это уже человек, когда он эмбрион. И вот женщине помещают в ее организм 2-4 эмбриона, как правило, с расчетом на то, что они не все приживутся. А если они все приживаются, в этих случаях, как говорят специалисты, тех, которые не нужны, у женщины спрашивают, сколько вам оставить. Остальных там специальными средствами убивают прямо в лоне матери. И вот эти вот дети растут, потом развиваются оставшиеся в окружении вот погибших своих братьев и сестер. А те, которые еще там на будущее сохранены, они, это называется криоконсервация, они хранятся в холодильнике, и потом, если необходимо, их достают, это так называемые замороженные дети, так специалисты их называют, и потом подсаживают этой же паре, или, если эта пара дает согласие на то, что они как бы продают этот эмбрион, а еще они могут, чтобы не хранить и не платить деньги за хранение, за криоконсервацию, дают согласие на медицинские опыты с этим эмбрионом. Это тоже нужно знать. Медицинские опыты с человеком. С тем человеком, который, может быть, хотел родиться у этих родителей, которые сказали, нам пока рано его рожать, пусть он полежит в холодильнике. Ай, дорого хранить, давайте мы его отдадим кому-нибудь, кто его либо вырастет, родит, либо, ну, пусть опыты над ним поделают. Мы же не задумываемся над тем, что это вообще-то тот самый ребенок, который вот внутри мамы когда-то зарождается, растет и радует. Это просто для нас какие-то клетки, но это не так. И вот это вот сейчас обсуждается на самом широком уровне. И группа лоббистов сейчас в ответ на законопроект Белякова собрала такую тоже пресс-конференцию для того, чтобы рассказать, какой это ужас, лишает права женщин на выбор, а в то же время вот эти бездетные пары. Это манипуляция, нам к этому так и надо относиться. Нам нужно знать, что в медицинской сфере очень много серьезных моментов, которые нас с вами могут... Ну, лишить права на суверенитет семьи. И в этом контексте хотелось бы сказать, что у нас есть и плюсы, есть положительные новости в сфере здравоохранения и прав родителей. Во-первых, есть заявление уполномоченного правам ребенка Кузнецовой, которая сказала о том, что пробу манту не нужно навязывать родителям, родители должны иметь право на выбор. И сейчас по информации СМИ Минздрав что-то в этом отношении начинает разрабатывать. Есть какие-то анализы по крови, сказала Кузнецова, и так далее. Это так, это нужно действительно этот вопрос решить, потому что родители бьются, их не пускают в школы, там детей не пускают в детские сады, нарушают закон. А закон позволяет не делать пробу манту, но ходить в школу и получать образование. Больше информации вот об этой теме манту вы можете найти на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Там есть даже видеоролик, где я разъясняю с примерами из существующих нормативных документов, как нужно родителям в этом случае поступать. Заходите на наш сайт и в закладке видео найдете эту информацию. Ну вот есть еще у нас победа так называемого государственного значения. В городе Данилове Ярославской области суд отменил решение местной комиссии по делам несовершеннолетних о привлечении к ответственности мамы, которая водила в школу ребенка, непривитого от полиомиелита. Кстати, вакцинологи говорят, что нам вовсе незачем прививать, у нас нет этой болезни, этой эпидемии. Это должно быть не поголовный охват, а ситуативный, если что-то возникает. Ну вот мама водила ребенка, ее перестали пускать в школу. И даже, мало того, по статье 5.3.5 хотели привлечь административного кодекса за неисполнение родительских обязанностей. У нее первоклассница ребенок, девочка. И там различные правила, вот эти санпины пресловутые, санитарно-эпидемиологические правила, на которые ссылают все время эти специалисты, хотя, ну, использовали, хотя в нашем законе о вакцинации есть даже приложение, есть бланк отказа родителей от проведения прививок, и вы можете совершенно спокойно заполнять и приносить своим специалистам. Но тут в маленьком городке бой был просто не на жизнь, а на смерть. И все-таки в результате позиция мамы, позиция закона победила. И суд оказался на высоте, изучил все аргументы и отменил постановление комиссии по делам несовершеннолетних, которое предполагало уже меры вплоть до лишения родительских прав к такой маме. И это действительно огромная победа для всех нас, потому что решение суда, когда оно будет опубликовано, оно уже станет, скажем, тем самым прецедентом, который будет использован другими родителями в деле защиты собственного ребенка. И тем более, что в контексте этого хотела бы сказать еще об одном событий уже на международном геополитическом уровне, но тем не менее это серьезно. Президент Трамп, он одним из первых шагов на своем новом посту, на своей новой должности, сделал следующее. Приказал Федеральному бюро расследований ФБР провести массированный рейд в штаб-квартиру организации, которая занимается прививками, потому что он на основании доклада, который ему был подготовлен специалистами, заявил, что вакцины, которые вводятся всем детям, становятся причинами их инвалидизации, в том числе появление у них такого грозного заболевания, которое даже непонятно, как возникает, никто этого не знает, как аутизм. И вот такие вот меры сейчас приняты. Был погром просто буквально там на штаб-квартиру налетели эти представители ФБР, вынимали всю документацию. И сейчас эта работа ведется для того, чтобы остановить вот эту всеохватную вакцинацию всех детей. Я думаю, что это то, что мы должны брать на вооружение и оглядываться в таком случае на международный опыт, почему мы этого не хотим видеть. Это очень важно, потому что для того, чтобы понимать, почему происходит аутизм у детей после вакцинации, нужно вспомнить один маленький нюанс. Вакцины готовятся на абортивных клетках. Это нам рассказали вакцинологи, что первая клетка, которая потом обрабатывается онковирусами, к тому же еще, она является клеткой из абортивного материала, из убитых младенцев, из убитых эмбрионов. И когда ребенку вводят такую вакцину, основанную на такой информации, а любая жидкость, любая ткань является источником, в том числе информации на клеточном уровне, на волновом уровне, ребенок получает сигнал о том, что в этом мире убивают детей. И поэтому аутизм сейчас растет с небывалыми темпами. И то, что взаимосвязь с вакцинацией и аутизмом есть, это уже признано на всех уровнях, не только в России, но и в мире, как вы видите. Дорогие друзья, нужно сейчас определяться с вашей позицией в отношении законопроектов, которые принимаются. Нужно требовать остановить закон о бэби-боксах, нужно поддерживать запрет суррогатного материнства и нужно определяться своей позицией в отношении собственного ребенка, возникновения ситуации принудительной вакцинации. Ну, это уже ваш выбор, вы сами должны это определять. А я вас призываю не оставаться равнодушным для того, чтобы защитить наше Отечество, наших детей, наше будущее. Больше информации найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество». Это была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
На алтарь Отечества. Русская религиозная живопись 18-19 веков. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Сегодня мы поговорим о художнике Василии Григорьевиче Перове. Ну, поскольку мы продолжаем разговор о русской религиозной живописи, то я хочу поговорить о картине Василия Григорьевича Перова «Христос в Гефсиманском саду». Эта картина в нашем собрании, она в экспозиции представлена. Это одна из поздних работ художника, написанных в 1878 году.
Напомните о самом художнике. Какие взгляды исповедовал?
Василий Григорьевич Перов – это имя очень значимое для истории русского искусства. Он дает новое, во-первых, определение понятия жанровой живописи, как именно отображение характера и нравственного образа жизни народа. И в этом смысле он очень оказывается близок и как бы продолжает дальнейшую линию развития бытового жанра, исследуя предшественнику, знаменитому русскому художнику Павлу Андреевичу Федотову. И это первый художник, который, по сути, вводит в русское искусство совершенно новую категорию, категорию нравственности. Это не случайно, что Перов подхватывает эту линию развития бытового жанра. Это художник, с именем которого связано дальнейшее развитие бытового жанра, жанровой живописи. И более того, это художник, который имел самое непосредственное отношение к созданию товарищества передвижных выставок. Мне бы хотелось несколько слов сказать об истории создания этого объединения художников. Дело все в том, что вот раньше выставочных залов было не так, чтобы уж и много, но, по сути, это выставочный зал Академии художеств в Петербурге. Вот на рубеже 50-60-х годов это как раз время возникновения, как известно, критического реализма, и Академия, которая привыкла к академическим выставкам на античные сюжеты, картины там, и так далее, была очень обеспокоена тем, что стало на выставках, в ее стенах появляться очень много произведений такого критического осмысления действительности. И она выставила несколько требований художникам, прежде всего, чтобы обязательно в состав жюри по отбору произведений на эти выставки обязательно входили представители Академии. Но это как-то не очень обеспокоило художников, потому что многие заканчивали Академию, а уж в Петербурге точно. Поэтому преподаватели все эти были известные, в принципе. Озадачило и озаботило другое, причем даже возмутило, я бы сказала. Дело все в том, что Академия потребовала, чтобы художники, все, кому удалось продать свои работы с выставки, отчисляли в фонд Академии определенный процент. Вот это страшно поразило сознание, потрясло художников, и Мясоедов прибежал к Перову, и вот тогда родилась идея создать такое независимое от Академии объединение.
Такое протестное, как
сейчас сказали бы. Да, в известной степени, да. Списались с Крамским, ну, с его артелью, как наиболее такой демократичный. Потому что все уже устали безумно от академических картин, повторяя вот с античными героями, на античные сюжеты. Хотелось говорить о своей русской повседневной национальной жизни.
Но в этом они были правы, абсолютно.
Безусловно, безусловно. В какой-то степени все-таки вот, ну, как бы так продолжал развитие жанра, наполнил его вот этой повседневностью. Это Павел Федотов, о котором мы уже упоминали. Но хотел как-то более углубленно показать многостороннюю национальную русскую жизнь в ее повседневности. И вот списались с петербуржцами, и вот тогда возникла идея создания объединения художников. И, кстати сказать, тогда же учли вот это требование Академии, и в уставе было записано, что все художники, кому довелось продать свои работы с выставки, отчисляют фонд вот этого нового объединения определенный процент для вспомоществования тем художникам, которым не удалось продать свои работы.
Очень благородно.
Да. И вот такая взаимная помощь определила название этого объединения как «Товарищество». центре, конечно, этого товарища стояли проблемы национального русского искусства, как я уже сказала, и очень хотелось, чтобы об этом современном русском национальном искусстве знали не только в столичных городах, то есть в Москве и Петербурге, а вообще по всей Руси Великой. И возникла идея передвижных выставок. Вот так возникло название этого сообщества художников, товарищества передвижных выставок. Но за Урал, конечно, не ездили, не потому что далеко и страшно, а потому что там не было железной дороги к тому времени еще. И, в общем, ограничивались вот той железнодорожной сетью, которая существовала в европейской части России. И, конечно, Перов принимал в разработке устава, выставочной деятельности самого товарищества, принимал самое активное участие, и подпись его стоит одна из первых под уставом. Поэтому, конечно, для него это его детище было.
А он к тому времени уже был маститый, состоявшийся?
Да, конечно, безусловно. Уже приехал уже из Парижа. Дело в том, что он золотой медалью закончил академию, а в соответствии с уставом академии все медалисты получают право на стажировку за рубежом. Это или Франция, или Италия были, как правило. Позже это уже была Германия, даже Швейцария была, продолжалась его стажировка. И дело в том, что вот такие отъезжающие художники, они получали от академии пенсион. Ну вот, деньги на свое житье-бытье, и поэтому их назвали пенсионерами. Ну вот, к возрасту это не имело никакого отношения. Да, и да, вот да, таким да. пенсионером стал Василий Григорьевич Перов, и в первых числах января 1963 года с молодой женой он отбывает в Париж. Там, в Париже, с ним произошел своего рода катарсис.
Переоценка ценностей.
Да, такое духовное преображение. Ну, мы все знаем, как начинал Перов, да, с чаепития мытищих, крестный ход на Пасху, там. То есть, картина, где такое обличение и прочее-прочее, церкви. Дело все в том, что, конечно, ему только 20 лет, за душой ничего, ни сложившегося какого-то мировоззрения, ни принципов, ни опыта, ни художественного, ни жизненного, ничего.
А молодежи свойственно вот это бунтарство,
да,
критичное отношение.
Безусловно, абсолютно. Вот я пришел, с меня все началось вообще. Конечно, Синод тогда очень остро отреагировал вот на эти работы и издал даже указ, запрещающий к общественному просмотру, показу вот эти его работы. Ну, а Академия как раз напротив очень даже оценила высоко художественное достоинство. С такими мыслями, вот с таким настроением он поехал в Париж, то я уже сказала, что там вот он пережил катарсис. Почему? Потому что все чужое. Народ чужой, нравы, обычаи, характер, образ жизни сам, все чужое. И не успел...
Хотя по крови-то он тоже ведь...
Немец, да,
немец.
Отец у него барон Крединер. Но дело все в том, что ребенок родился до венчания родителей, а когда они повенчались, то им так и не удалось привенчать, как тогда говорили, то есть усыновить собственного ребенка. Во всяком случае, вот и фамилия-то его не Крединер по отцу, а Перов. Почему? Потому что дичок, который давал ему, преподавал первые, так сказать, знания, школьные образования, за красивый почерк, который был у Василия Григорьевича, он назвал его Перовым.
Но потом кровь кровью выросла на русской почве.
Конечно. И вот там, другого. Во Франции как раз, вот русская кровь матери впитала в себя вот эти соки немецкую кровь, растворив полностью, так сказать, в себе. Дело все в том, что вот он, не успев приехать, вот пережив вот эти потрясения, вот это свое в Париже, он буквально через 2 месяца уже пишет в академию, что для того, чтобы вот все это познать, нужны годы. Так лучше я это время использую для того, чтобы писать о русском народе. И просит не продлить ему срок стажировки, как это было в случае с Ивановым, 30 лет прожил в Италии, Брюлов 15 лет прожил в Италии, там и скончался, Сильвестр Щедрин 10 лет прожил в Италии, а сократить. Это беспрецедентный случай в истории академического пенсионерства. И вместо положенных 6 лет стажировки, он через 2 года уже возвращается в Россию совершенно другим человеком.
И, кстати говоря, на его мастерстве никак не отразилось то, что он не добыл, что называется, мастерство его.
Нет,
было уже
абсолютно
высоким.
Более того, если там, в Париже, у него работа шла с таким трудом, с таким скрипом, и как он признавался, что даже одной фигуры с эскиза не мог перенести на полотно. А за первые 3 года жизни в Москве, по своем возвращении, художник создает где-то порядка 10 произведений, из которых почти каждое становится важным событием в художественной жизни обеих столиц. Ну вот, поскольку мы уже так об этом заговорили, я бы хотела сказать несколько слов о картине «Проводы покойника». Ну, это известная картина 1965 года, написанная в год возвращения его из-за границы, где он впервые прикасается, может быть, к самому сокровенному, вот к тому, что называется «тайна русской души». Напомню содержание этой картины. Вдова на телеге везет гроб мужа, они едут к погосту, и там же сидят двое детей. Мы лица женщины не видим, да и сам Перов считал, что нехорошо заглядывать в лицо человека, убитого горем, потому что это нехорошо, некрасиво, даже оскорбительно. И мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем и чувствуем, что она переживает. Откуда у нас это ощущение? А вот все это эмоциональное состояние художник отдает пейзажу. Здесь пейзаж начинает играть главную роль. Темная тяжелая туча как бы придавливает это пространство, погасили белизное сверкание этого снега и наполнили атмосферу картины ощущением какой-то серости, беспросветности, такой безысходности даже.
И сама фигура.
И сама фигура согбенная, такая, придавленная как бы этим горем. И повторяю, что мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем, что творится у нее в душе. А при этом никакого выплеска эмоций, никаких громких рыданий, ничего этого нет. Впервые здесь художник прикасается к самому сокровенному, к тому, что называется тайна русской души. В чем же она? А смиренное несение креста своего. Вот и вся тайна. И поэтому неудивительно, что художник в конечном счете прикасается к религиозной теме, потому что он уже живет этим. Конечно, все это не происходит просто так, как бы случайно. Нет, дело все в том, что он пережил очень страшную трагедию, о чем речь впереди. В середине 70-х годов Василий Григорьевич Перов, ну, можно сказать, исчезает из поля зрения критиков, не только их, но и своих собратьев-художников. Его картины больше не появляются на передвижных выставках, да и с самим товариществом тоже начинается разлад, закончившийся выходом мастера не только из состава правления товарищества, но вообще из самого даже товарищества. Ну, ситуация тем более драматическая, потому что рождение этого общества, как вот мы уже говорили, общество передвижников в 70-м году связано самым тесным образом с именем Перова. Хорошо известно, что его подпись стоит на одной из первых под уставом товарищества, в работе которой он принимал самое активное участие, способствуя одновременно и укреплению авторитета этого общества, его позиций и дальнейшему развитию вообще самого русского искусства в том направлении, которое утвердило это общество в своем уставе. Но критика уже тогда связывала прежде всего именно с именем Перова начавшийся процесс формирования вообще новых основ даже отечественной живописи, и поэтому разрыв мастера с собственным, можно сказать, детищем выходил далеко за рамки частного факта его биографии.
Это уже идейный, скорее, был такой разрыв, что ли, да?
Да, я бы сказала, даже идеологический, может быть. Оставаясь проповедником идеи сострадания к униженным и оскорбленным, Перов при всем том начал испытывать вот это внутреннее расхождение с товариществом, искусство которого стало со временем все более и более вырождаться, по слову философа Лоскова, народническую публицистику в красках и линиях. И справедливости ради, вот следует сказать, что и сам Перов-то был, как известно, не без греха, о чем мы тоже уже говорили в начале.
Правда, он просто это уже пережил, этот период.
Да, да, для него уже... Париж, конечно, здесь очень сыграл значительную роль вот в этом переосмыслении, переориентации его искусства. Правда, со временем он уже преодолел вот эту пылкую горячность, эту безоглядную критику, заявив о себе очень скоро, как вообще о тонком очень психологе, в раскрытии характеров, событий, явлений. И в связи с этим, естественно, было бы искать причину разрыва в отторжении Перовым публицистики в искусстве. Тем более, что опасность ее возникновения таилась вообще в самой даже теме, на которой именно передвижничество и сосредоточило свое главное внимание, то есть это быт народа, его нужды, притеснение власти, несправедливости социального неравенства, там, ну и так далее. То есть такой социальный аспект.
То, что я помню еще из школы, за что мы их и превозносили, что называется, да, передвижник.
Да, но вот уже очень скоро, как я уже сказала, вдали вот от России формируется принципиально новое понимание Перовым жанра. И потому отныне в центре его внимания будут не униженные, а оскорбленные, то есть опять-таки не социальный этот ракурс, социальный этот аспект, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении. И именно тогда ему впервые в русском искусстве и открылась так называемая тайна русской души, о чем я тоже уже говорила. Ну а буквально за несколько месяцев до кончины Перова, он скончался в мае 1982 года, художественный журнал, он так и назывался, который в течение всего предыдущего года знакомил читателей с литературным творчеством Перова. Он оставил такое довольно приличное эпистолярное наследие. В 1956 году все эти рассказы собрали и получили довольно такая вот весомая, увесистая книжка. Вот тогда художественный журнал опубликовал в январском номере один из последних, если вообще не самый последний его рассказ, «Новогодняя легенда о счастье». Рассказ, где героем был тоже художник, и в котором есть, в частности, вот такие слова, которых автор, то есть Перов, вложил в уста этого героя. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог». Ну, казалось бы, вот странное такое определение счастья для художника, который на протяжении многих лет говорил в своем творчестве вот о нужде, о голоде, о страдании человека. Да и самого Перова судьба также не обошла скорбями, да еще какими. Надо сказать, что вообще вот рубеж 60-70-х годов, это может быть самый трагический в его жизни, потому что умирает жена художника, ну а вскоре он теряет и своих маленьких детей. Но, как сказал поэт, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вот все биографы мастера отмечают у него возросший именно вот в это время интерес к религии. И Евангелие становится настольной книгой для него, которую художник читает и перечитывает без перерыва. Между тем, выход Перова из товарищества и, прежде всего, вот его молчание, то есть неучастие на выставках, расценивалось тогда чуть ли не как кризис мастера. Но критики явно поспешили с приговором. В 1878 году с мольберта художника сошло новое, во многом неожиданное, и не только для самого автора, но и в целом для русской религиозной живописи полотно «Христос в Гефсиманском саду», картина, которая находится в нашем собрании в экспозиции.
Вот о ней мы поговорим подробнее, да? Как да. Очень да. Знаковой такой работе.
Да, абсолютно. Произведение, ну, наверное, единственное в своем роде, так как в нем нет изображения лика Христа. Между тем, сделано это совершенно сознательно, дабы не навязать святому образу ни своего видения, ни своего представления о нем, всегда чреватое в той или иной мере искажениями, а значит, отступлением от божественной правды.
Да, ведь он же вот себя не осознавал как иконописцем, поэтому,
нет,
наверное,
не
еще он и
вот. Но вот, понимаете, вера, пробудившаяся в нем, она как бы вела его и руководила, и вот мы еще будем говорить, потому что он казался в этом отношении близок даже к иконописцам. Не внешнем, конечно, исполнении, а во внутреннем, по
наполнению. Да, но ведь не дерзнул писать лик, наверное.
Не дерзнул, это правда. Ну, надо сказать, что вот для Перова это имело принципиальное значение, и, следовательно, по логике вещей, главным для него было сохранение в чистоте и неприкосновенности евангельской сути образа Христа. И в этом смысле Перов оказался духовно, как раз вот то, о чем мы с вами говорим сейчас, духовно близок к позиции иконописцев, никогда не посягающих на образ Бога, исходя из самих себя, да, но изображая его только таким, как он предстает в Откровении, их духовным очам. Почему на протяжении 20 веков иконография Христа, ну, в своих основных таких чертах, сохраняется единой. Тем самым Перов, сам того не подозревая, выступил очень серьезным оппонентом Александру Иванову. И вообще всей пошедшей от него традиции, когда художник из самых добрых побуждений наделяет образ Христа мыслями и чувствами, которые считает самыми высокими, самыми главными, но только в своем понимании. То есть создает по образу и подобию своих собственных представлений о Христе. И при этом не замечает подмены Христа собою, с чего, собственно, и начинается сугубо мирское, а не духовное толкование как самого образа Спасителя, так и его божественной премудрости. Вообще, должна сказать, что это камень преткновения вообще всей русской религиозной живописи. Отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента психологической характеристики образа, то есть лики Христа, Перов тем самым максимально суживает круг своих возможностей, но идет он на это сознательно, то есть избирает для себя не совсем и даже вовсе не типичный для религиозной живописи путь. Он оставляет в стороне, ну, скажем так, философское осмысление внутреннего мира Христа, и тогда восприятие его, прежде всего, как человека, что было как раз присуще Иванову, а затем станет характерным для Крамского, для Ге, для Поленова и других, отступает на второй план. Точнее, оно сохраняется, но перестает быть доминирующим, отражая тем самым природу религиозного мировоззрения Перова. В своей картине он сосредоточился не на трактовке евангельского сюжета, а на проявлении двойственной природы Христа – Бога и человека. Причем двойственности, которая раскрывается не в чудесном деянии, а в молитвенном стоянии, в самый канун исхода Земли. Вот это последнее обстоятельство оказывается для Перова ключевым, позволяющим передать двойственность не в слиянии, а в перспективе разделения, то есть переходе Христа из одного своего естества в другое. Вот эту сложнейшую задачу поставлена перед собой.
Я бы сказал, непосильную, так вот если даже.
Да, Перов решает до гениальности просто, исходя из конкретного времени евангельского действа. А действо происходило ночью. Вот вся предметная среда на холсте, природа, строение, сама фигура Христа, прописана художником, конечно, достаточно объемно, но одновременно с этим павшая на них ночная тень разрушает это изображение, дематериализует его, привнося в картину атмосферу даже некой призрачности такой. Черная мгла, растворившая в себе розовый куст справа, оставила от него только неосязаемую паутину теней, перетекающих в такое же эфемерное отражение ветвей слева. Подавленные тьмой плоскими воспринимаются эти могучие деревья, о массивности которых свидетельствует лишь слабый лунный свет, скользящий по их крутым бокам. Ночь, накрывшая Иерусалим, что виднеется вдали, поглотила объемность его строений, причудливо сведя их к двухмерным силуэтам. И природа, и городской пейзаж, утрачивая под покровом ночи свою фактуру, весомость, как-то сразу начинает трансформироваться в свою прямую противоположность, то есть мир теней, бесплотный, неуловимый, как и дух, почти и реальный, в котором сугубо чувственное восприятие цвета и формы меняется на какое-то иное ощущение – с оттенком мистического. Этот мир уже надвигается на павшего низ Христа, постепенно нивелируя, уплощая объемы его фигуры. Ну, а тени, которые отбрасываются ею, уже почти сливаются в какое-то единое бесформенное пятно. В потоке лунного света выявляется рваный рисунок теней, наползающих на спину, шею, плечи Христа, его вытянутые вперед руки. Разбеливая живой цвет кожного покрова, он высвечивает их мертвенную бледность, словно жизнь в них еле теплится, уже готовая оставить эту плоть. Черный ажур теней медленно, но верно подминает, впитывает в себя зеленый цвет плаща и темно-вишневый хитон. Это достаточно характерное цветовое сочетание одеяния Христа, но если можно так сказать, его колористической иконографии.
И в этом он сузил свои возможности, да, получается?
Да, а сколько Перов открыл сразу? А сколько, да, открыл? Сколько идей, сразу мысли, сколько,
это,
да,
конечно,
наполнил?
Открытие его тоже.
Безусловно, безусловно. Ну и, наконец, как предвестник совсем близкой крестной смерти, завис прямо над самой головой Христа терновый венец. Завис неясно, призрачно, размывая конкретику восприятия и тем самым позволяя нам увидеть в этом венце не только орел мученичества, но и проглядывающий в нем нимб святости. Вот так в художественном повествовании, переведенном на язык символа, реальность неотвратимой Голгофы освещается великим откровением Духа. Ну, поскольку смерть Христа сама по себе необычна, постольку и действие тени, как средство выражения, также неоднозначно. И потому художник наделяет ее не только функцией разрушения, но и созидание. Покрытые плотной тенью деревья с мягкими изгибами, своим текучим, волнообразным ритмом поднимаются с земли, словно восходящие к небу мощные языки пламени, символизируя собой силу духовного горения Христа в преддверии возвращения Бога Сына Богу Отцу. Вот такая сложная, многоплановая логика образного строя картины оправдана не только фактором ночи, но прежде всего тем молитвенным состоянием, в котором надмирная, сакральная сущность Христа начинает уже в нем самом подавлять его человеческое начало. Отсюда эта призрачность всего земного. Реален лишь миг, в котором соприкоснулись земля и небо, материя и дух, время и вечность. И потому столь доминируют в картине вертикальные ритмы, разнося по всему полотну живое дыхание предсмертной молитвы Христа. Сохраняя верность евангельскому тексту, художник изобразил в долине у подножья холма ночной город с узкими светящимися щелями окон, вытянутыми, словно от удивления и страха. Перов сознательно лишает город таких явных географических признаков, особенностей национальной архитектуры, и потому он оказывается принадлежностью не отдельного народа или страны, но воспринимается собирательным образом вообще всего человечества и даже шире, дольнего мира, замершего в каком-то почти мистическом ожидании высвобождающейся божественности Христа. По своей духовной направленности картина Перова занимает совершенно особое место в русской религиозной живописи XIX века, являя собой без преувеличения прецедент. Еще со времен проторенессанса, надо заметить, сюжет «Гефсиманский сад» стал одним из излюбленных в творчестве европейских художников. Возможно, их привлекал здесь сам момент вот этой минутной слабости Христа, что так присуще человеческой природе вообще. Потому и назывались эти картины, как правило, «Моления о чаше», поскольку в этом страхе перед смертью, таком узнаваемом, таком земном, и усматривалась близость и даже единство человека и Бога, что, естественно, вело к заземлению его образа. Почва весьма благодатная для произрастания идей человека Божия Христа. В случае с Перовым ситуация совершенно иная. Он потому и обращается к данному сюжету, дабы не бросить вызов иконе как таковой, демонстрируя тем самым свое смирение, а не гордыню. Художественный такт сказался и в том, что автор нигде и ни разу не срывается, так сказать, в толковании сюжета, стремясь лишь к передаче вот той особой, возвышенной атмосферы, в которой и происходит это мистическое действие. Интерпретацию же его он оставляет за богословием. Сам же, как мы уже говорили, стремится выразить даже не столько божественную природу Христа, представленную в человеческом облике, да, сколько вот это пограничье между человеком и Богом. Именно эта идея преисполнена высокого, горнего смысла и одухотворяет художественный образ картины «Христос в Гефсиманском саду». Данное обстоятельство, как исходная позиция, в самом отношении к евангельской теме и составляет вот эту принципиальную новизну в русской, да и, пожалуй, в европейской религиозной живописи, положение явно недооцененное отечественным искусствознанием. Напротив того, с самого начала картина была записана в разряд слабых, как тогда писали, насильственно сочиненных, чуть не компрометирующих даже художника. Критика была столь резкой потому, что уже давно привыкла к Перову-жанристу, соединившим в себе лирику Венецианова и сатиру Федотова. Религиозная живопись как-то плохо увязывалась с жанром и, разумеется, с привычным образом вообще самого Перова, на котором уже давно лежала печать художника, черпающего, как писал один из его биографов, свои сюжеты и типы из недр родной почвы и трактующего их в духе обыденной реальной действительности. Вот сложившийся этот стереотип шел вразрез и с новизной темы, и с самим духовным пафосом картины, которые по привычке и оцелили с позиции вот той самой обыденной реальной действительности. Ну а поскольку эти вещи трудно согласуются друг с другом, особенно когда дольним поверяют горнее, то полотно и было признано лежащим за пределами, как писали, критика эстетического обсуждения, то есть признано творческой неудачей. Говоря современным языком, свидетельство даже о якобы наметившемся упадке. Между тем, в новогодней легенде о счастье, о которой мы уже упоминали, в самом начале есть очень хорошее высказывание автора, обращенное к художнику. «Если вы не идете вперед, то значит двигайтесь назад. Застоя в природе нет, движение во всем, везде и повсюду». Вот в этом элементарном движении, не только в творчестве, но и в духовной жизни художника – и отказали тогда Перову наотрез. Ведь начал он с произведений, где проблемы церкви застрялись им лихо, с критикой наотмашь. Обличительный пафос ранних работ Перова основательно подпитывался ситуацией, складывающейся в обществе и всячески способствуя проявлению вот этого критического запала молодости. Ведь художник вступал на самостоятельный творческий путь, как я уже сказала, в конце 50-х, в начале 60-х годов, то есть вот в эпоху расцвета критического реализма. Ну и поскольку вот осмеянию критики подвергалось, как я уже сказала, и прошлое, и настоящее, и уклад, традиции, устои, то есть ну все. А поскольку во главе угла проявления всех этих форм национальной жизни стояла церковь, то именно она и приняла на себя главный удар оппозиции. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что вот такое негативное отношение общества к церкви не было однозначным. Оно складывалось, с одной стороны, из сугубо такого идейного отрицания ее как таковой, ну, что было присуще в основном западникам, а с другой – неприятием того противоестественного положения, в котором она находилась. Но весь драматизм заключался в том, что подавляющее большинство общества связывало современное состояние церкви и, скажем, тогдашнее состояние церкви с процессом разложения, который якобы происходил внутри нее самой. Мало кто рассматривал ее нынешнее положение как прямое следствие церковной реформы Петра I, уничтожившего патриаршество, объявившего императора, то есть мирянина, главой церкви и назначившего государственного сановника предводителем синода. Причем иной раз во главе синода стояли люди, которые даже не скрывали своих атеистических убеждений.
Ну, это чем-то даже напоминает советские времена, да, когда тоже пытались, да, руководить церковью.
Так русская церковь и оказалась в рабстве у государства.
Синодальный период, так,
да,
называемый.
Так называемый, да. И вот начиная с Петра, власть стала рассматривать, и вообще само даже духовенство, по слову Юрия Самарина, как особый класс государственных чиновников, которому государство поручило нравственное воспитание народа. Я цитату привожу. Но случилась только одна безделица, заметил по этому поводу Иван Сергеевич Аксаков. Убыла душа, подменен идеал. То есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный. Как видим, только славянофилам удалось выявить вот эту подмену и раскрыть истинное положение дел, порожденное бездушным огосударствлением церкви, которое и воспринималось обществом как ее истинное лицо, поскольку в таком статусе церковь к тому времени существовала уже 1,5 века. Немного времени понадобилось Перову, чтобы разобраться вот в подобных перипетиях и выйти на путь духовно-нравственного осмысления окружающей его действительности. Но надо сказать, что вот некоторые критики, и даже вполне авторитетные, ну, скажем, такие как Стасов, например, расценили данное явление как отход от реализма. Этот поворот в другую сторону, как писал Стасов, казался тому же Стасову, охранителю реалистических устоев в искусстве, уже опасным.
Именно у Перова?
Да, да, да. Но дело было даже не в устоях как таковых, а в мировоззрении самого Стасова, считавшего, что человек своей присвященной самодостаточности в религиозной поддержке не нуждается. Он и сам как-то признался Толстому, что с проблемами мистическими, как он называл религию, у него всегда были большие трудности. Но стасовские трудности имели далеко не частный характер. Принижение религии, ну, чтобы не сказать ее отторжение, было убеждением Стасова. Поэтому он легче сходился с теми, кто в своем творчестве проповедовал гуманизацию религиозных основ. И, напротив, очень сложно складывались его отношения с теми, кто исповедовал религиозное начало и в жизни, и в искусстве. Вот в связи с этим я хотела бы привести высказывание Васнецова в связи с тем, что Стасов критически оценил его исторические картины. В частности, после побоища Игоря Святославовича с половцами. Это картина 81 года, которая, по сути, открывает исторический цикл картин Васнецова. Стасов критически оценил эту работу, и Васнецов не стал, так сказать, оправдываться, объясняться, просто в письме одному из своих друзей написал, что критика его, Стасова, однобока и без штанов. Простите, конец цитаты.
По-моему, он недалек был от истины. Хоть
да. Но вот пока в произведениях Перова звучали, по мнению Стасова, две главные ноты – юмор и трагедия, причем в толковании самого Стасова. Все было, как он писал, строго, важно, серьезно и больно кусалось. Но как только перовское понимание трагедии, далекое от бытописательства, становилось все более явственным, целенаправленным, вот тут-то Стасов, а вслед за ним и вся тогдашняя критика, и насторожились. И не только потому, что из-под их влияния уходил художник, который считался ультрареалистическим, с именем которого в первую очередь и связывалось упрочение реалистических идей в искусстве, а потому, что в его произведениях все меньше оставалось места для публицистического разглагольствования. Стасов был прав, когда писал о трагедии как одной из главных тем искусства Перова, но только понималась она художником совершенно иначе. Природа и причина зла виделись ему не во внешнем мире, а внутри самого человека, его нравственном разложении, распаде. Отсюда этот поворот в другую сторону, туда, где спасение и жизнь. Еще в 67 году художник предпринял попытку обратиться непосредственно к религиозной теме и написал тогда большое полотно «Христос и Богоматерь у Житейского моря». Это картина из нашего собрания. Но попытка оказалась малоудачной, поскольку при формальном использовании стилистики итальянской религиозной живописи присущая ей заземленность идей и образов не замедлили сказаться на композиции, лишенной скорее как жанровая сцена, нежели мистическое действие. Но для нас эта картина прежде всего свидетельство зревшего в нем уже тогда стремления прикоснуться к евангельским темам. Хотя поднять ее, как оказалось, сил у него было еще слишком мало. Речь, конечно, не о творческих возможностях Перова, а о силе его собственного духовного горения. И только тогда, когда Святое Писание перестало быть для него лишь привлекательным источником интересных тем и сюжетов, а стало насущной потребностью ежедневного чтения, когда само счастье стало осознаваться только как жизнь в Боге, когда открылась так называемая тайна русской души, как смиренное несение креста своего, вот тогда Перов неудержимо потянуло к евангельским образам. Потянуло точно так же, как осознание греха тянет к исповеди, к покаянию. Так в 78 году родилась его картина «Христос в Гефсиманском саду». И хотя после нее был написан еще целый ряд произведений, «Снятие со креста» и «Первые христиане в Киеве», «Никита Пустосвят», «Спор о вере», тем не менее, именно в Гефсиманском саду спел он свое вдохновенное «Верую». Создание данной картины уже само по себе есть акт духовный, и не только в силу глубокой искренности, пронизывающих ее религиозных чувств. Прежде всего потому, что написана она художником, начавшим свой творческий путь, ну, скажем так, с разоблачительной в кавычках критики церкви, ее осмеяния. И уже хотя бы поэтому картина эта несет на себе отпечаток не только общехудожественный, но и сугубо личный, ну, став своего рода таким символом покаянного возвращения, так сказать, блудного сына. И здесь мы вновь должны отметить высокую степень художественного такта Перова, исключившего для себя, как мы уже отмечали, свободное обращение с евангельским текстом. И именно поэтому Перов, что очень важно, не интерпретирует образ Христа, а как бы причащается его молитвенному состоянию, вот это интимное движение души, и привносит в атмосферу произведения исповедальную ноту, зазвучавшую мягко, сокровенно и очень чисто. Но недаром современники называли Перова поэтом задушевных движений.
Спасибо, Господи, Марина Владимировна, вы так задушевно рассказали об этом замечательном художнике, о его вершинной картине, что просто захотелось еще.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Радонеж.